Обратно в петлю мне не хотелось гораздо больше, чем в эльфийскую компанию. Все же остроухие не самая страшная цена за свободу. Если я соглашусь, наместник собственноручно подпишет тебе освобождение с полным прощением. Вали на все четыре стороны. Хоть в Альсгару, хоть еще куда. Ну так как? Согласен? Я не сомневался. Могу я задать несколько вопросов? Спросишь, когда прискачем на место. У нас очень мало времени, а твои будущие спутники терпением не отличаются. На место мы прибыли за два нара до рассвета. Оба берега неширокой реки оказались усыпаны огоньками костров. Здесь собралось несколько тысяч воинов. Несмотря на ночь, никто и не думал спать. Эльфы в сотне ярдов от лагеря – плохое снотворное. Если им придет в голову напасть, узкая полоска воды вряд ли станет серьезным препятствием. Временное перемирие может закончиться точно так же, как и началось. В один момент. И это понимали даже самые непроходимые тупицы. Сон сейчас – недопустимая роскошь. Мне оказали доверие и вернули лук, колчан с дюжиной стрел и метательный топорик. Но отчего-то забыли убрать пяток арбалетчиков, постоянно дышавших в затылок. Они отвязались только после того, как мы дошли до шатра, раскинутого недалеко от моста. Здесь я и встретился с остроухими. К моему удивлению, их оказалось всего лишь двое, а не три десятка, как я опасался. Видать, не слишком многие из семьи спешат отомстить за гибель соплеменника. Или все желающие давно отправились в погоню, а эти замешкались. И тем самым спасли мне жизнь. Один из них был из дома Искр. Черноволосый, с глазами цвета голубого топаза, как у всех в его клане. Высокородный оказался на полголовы выше меня и гораздо шире в плечах. Спесивая морда, острые уши со множеством золотых серег. На шее у него красовался страшный шрам. Внушительный парень. Голыми руками такого не возьмешь. Увидев его одежду, я нахмурился. Зеленая куртка с бахромой, торчащая из-под нее рубаха чуть более темного цвета и точно такие же штаны. Форма зеленого отряда. Я, по счастью, с этими ребятами никогда не сталкивался, но за годы службы наслушался о них предостаточно. Если такие друзья садились тебе на хвост где-нибудь в Сандоне, то уйти от них было практически невозможно. Это не говоря уже о том, что ублюдки никогда не считали нужным брать пленников. Второй оказался невысоким и хрупким. Он был золотоволосый и зеленоглаз, гораздо старше, чем первый. Лицо изможденное, под глазами залегли тени, губы искусаны. Судя по всему, прошедшие сутки выдались для него нелегкими. В отличие от товарища, этот был одет неброско, так что я не смог понять, какой дом он представляет. Сейчас оба эльфа, не обращая внимания на присутствующих в шатре людей, тихо переговаривались между собой, а мои соплеменники, подчеркнуто, не замечали присутствия чужаков. Думаю, и для тех, и для других это было достаточно затруднительно. Когда столько лет ненавидишь, пускаешь кровь, а потом вот так бок о бок стоишь рядом с лютым врагом и не имеешь возможности схватиться за меч. Тяжело, непривычно и неуютно. Лично я встречал столь мирных остроухих только в виде покойников. Все остальные представители лесного народа так или иначе пытались отправить меня в счастливые сады. Не скажу, что я ненавидел высокородных и воевал с ними за правое дело и империю. Это не так. Поначалу мне, как и многим другим, платили. Я выполнял свою работу и старался делать ее как можно лучше. Потом нам довелось увидеть деревню, в которую устроили молниеносный рейд мясники из дома бабочек. С тех пор, кроме денег, у меня появилась еще одна причина делать дело хорошо. Осознание того, что если выпустить остроухих из лесов, то я нарвусь еще не на одну мертвую деревню, и следующие полгода мне снова будут сниться кошмары. Последнее я не любил, так же, как и эльфов. Поэтому старался уничтожать и одних, и других. Так что сейчас, как только увидел бывших врагов, рука сама собой потянулась к топорику. От высокого не укрылся мой жест, и он соизволил насмешливо прищуриться. Впрочем, спустя уну его лицо вновь превратилось в ничего не выражающую маску. «Господа!» Как видно, Ажону нелегко далось это слово. «Я нашел для вас проводника!» Внимание обоих остроухих тут же оказалось направлено на меня. Золотоволосый едва заметно поморщился, словно ему предложили подгнивший фрукт. Черноволосый остался бесстрастен.
«Вы нам очень помогли», — сказал он. «Дельби Васке будет вам благодарен».
«Я всего лишь исполняю приказ», — сухо ответила Жон и, не попрощавшись, вышел из шатра. Какое-то время они молчали. Маленький с явной враждебностью продолжал сверлить взглядом мою физиономию, затем заинтересовался расцветкой оперения стрел в колчане. «Красные». Знающему высокородному это говорило о многом. Поймая они меня в лесу с такими стрелами, и я бы вначале лишился больших пальцев на обеих руках, затем глаз, а потом кожи. Нашего брата в Сандоне любили разве что комары да пиявки.
«Стрелки Майбурга»,
— высокий не спрашивал, утверждал. «Уже нет», — коротко ответил я и тут же почувствовал злость на Эгрона и самого себя. Высокородный нахмурился. «Мы встречались?» Я должен был задать этот вопрос.
«Возможно. Роше из Дома Искры».
Я дал понять черноволосому, что это имя мне ничего не говорит.
«Я был с хрустальными росинками. Подкова Маш».
А вот это уже говорило о многом. 2 года назад мы успешно пробрались в Сандон, сделали свое дело и уже возвращались домой, когда нам на хвост упали жаждущие мести высокородные. 30 стрелков и 40 отчаянных рубак из пограничных гарнизонов против 200 остроухих. Справиться с ублюдками среди деревьев мы не смогли бы при всем желании. Нас бы вырезали поодиночке. Оставалось только бегство. Но ни уйти к горам, ни вырваться из проклятых лесов не получилось. Мы просто не успели это сделать. Мелот миловал. Один из пограничников привел нас к небольшому мелкому озерцу, посреди которого красовался крохотный, поросший чахлыми осинами, островок. Та самая подкова Маш, в тот момент показавшийся нам самым прекрасным местом в мире. За нар мы превратили его в голую пустыню, использовав все, что росло, для создания хоть какого-то подобия невысокого частокола. Остроухи жаждали крови и поперли на нас прямо с марша. То ли присутствие лучников они не восприняли всерьез, то ли просто о нас не знали, но в тот день стрелы с красным оперением собрали богатую жатву. 30 опытных стрелков при поддержке мечников не только отбили 2 атаки, первые из которых, не ожидавшие столь яростного отпора высокоублюдки, лишились почти 100 душ, но и пробились через заслоны, угробив еще 5 десятков сынов леса. 40 из 70 смогли вырваться из Сандона. Среди этих людей был и я. Потом, где-то через год, мы узнали, что у подковы Маш столкнулись с хрустальными росинками из Дома Искр. Теми тварями, что в один из не самых радостных для империи дней вышли из своих лесов на 80 лиг и штурмом взяли летний императорский замок. По счастью, императора в нем не было, но никто из тех, кто в этот момент находился в твердыне, теперь не может похвалиться своими ушами по причине отсутствия он их. Что же? Значит, Роше тоже воевал у подковы. Я не знал, что с росинками был кто-то из зеленого отряда. «Мы встречались», — подтвердил я, и он коротко кивнул, показывая, что учел этот факт.
«Как называть тебя?»
«Несс».
«Прозвище есть?» — спросил Золотоволосый.
Этот гад возненавидел меня с первой уны нашего знакомства. Я посмотрел в его зеленые глаза и нагло ухмыльнулся. «Думаю, вам хватит и моего имени. Могу я узнать, кто ты?» «Не собираюсь обращаться к высокородному на «вы», пускай он будет даже из правящей семьи».
«Кэре из Дома Лотоса».
«Вот ведь связала судьба с высокоблудными. Не отвяжешься. Или иди с ними, рискуй шкурой, ожидай, что они в любой момент перережут тебе горло, или бравым шагом в объятия тощей вдовы». «Я бы смылся, да далеко вряд ли убегу. Если делать ноги, то не сейчас. Позже. Быть может, мне подвернется шанс выкрутиться. Когда вы желаете выступить?»
«Иди за нами».
Кэре легко встал, взял лежащий на столе плащ и вышел из шатра. На освещенной кострами поляне все еще топтались знакомые арбалетчики. В этот раз они не последовали за мной, а лишь проводили цепкими взглядами и, убедившись, что я прошел с эльфами через усиленный караул и ступил на мост, отправились в освояси. На этом берегу караулы были ничуть не слабее, чем на том. Высокоблудные доверяли нам точно так же, как мы им. Серьезные ребята. В травяного цвета одежке, со своими знаменитыми копьями. Зеленый отряд. Не удивлюсь, если еще и стрелков вдоль реки поставили, да во мраке каких-нибудь алых слив и лунных мотыльков спрятали. Караульные пропустили нас без всяких вопросов. Видно, не только ждали, но и хорошо знали двух моих спутников. Теперь я старался держаться к ним поближе. Так спокойнее, а то чем бездна не шутит, отойдешь в сторону, и какая-нибудь ночная лилия всадит стрелу в печень. Конечно же, по ошибке. Кере остановился у раскидистого дуба, и Роше оказался у меня за спиной. Мне не понравилась подобная постановка вопроса, поэтому я отшагнул в бок и положил руку на рукоять топорика. Намек черноволосый понял, и больше попыток дышать в затылок не делал.
«Мне сказали, ты неплохо знаешь наши горы», — негромко сказал Кере.
Насчет права остроухих владеть горами у меня было собственное мнение, но я не стал его высказывать. Кротышка мог серьезно обидеться, а ссориться с ним сейчас не резон.
«Верно. А вот мне, к сожалению, не удалось там побывать. Старики говорили, что места красивейшие. Особенно одно. Если повернуть к закату после двуглавой гряды, то через день можно дойти до широкой долины, где есть озеро с целебным белым илом».
Распелся, как соловей. «Боюсь, ваши старики ошиблись. В дне от двуглавой гряды нет никаких долин, и озер тоже. Там только одна дорога, на перевал».
«Очень жаль», — вздохнул Кире.
«Жаль чего? Что нет озер или что я вам подхожу?» Не выдержал я. «Сколько еще ты будешь меня проверять?»
«Теперь мы можем отправляться в дорогу», — проигнорировал мои вопросы Роше.
«Ночью?»
«До рассвета ждать слишком долго. Мы и так потеряли много времени».
«Когда произошло убийство?» Мне сочли возможным ответить.
«Рано утром».
«Плохо, придется попотеть. Стрелок опережает нас едва ли не на сутки. Если он хорошо знает местность, то догнать его будет крайне сложно». «Ты следопыт?» — обратился я к Роше.
«Да».
«Нашли место, откуда стреляли?»
«Да».
«Я хочу посмотреть».
«У нас нет времени», —
процедил Кере. «Вы ничего не теряете».
«А что приобретаем?»
«Я хочу знать, с кем предстоит столкнуться». Золотоволосый эльф задумался, затем неохотно кивнул.
«Хорошо, покажи ему».
Я пошел следом за Роше. По дороге к нам присоединились еще два эльфа с факелами. Пройдя по берегу, мы добрались до кромки леса. Здесь она ближе всего подступала к реке, выдаваясь вперед, словно огромный язык.